Не знаю, знаете ли вы, но покойный диктатор Иди Амин, большой любитель людей, в прямом гастрономическом смысле этого слова, был королем Шотландии, с его собственной точки зрения. Это все было очень серьезно, он был не просто король Шотландии, он утверждал, что его предки правили Шотландией, потому что стюарты были чернокожие. А кроме, ну, такое у него было представление об истории. А кроме этого, Иди Амин, чтобы не спутать, я вот тут выписала его титулы, которыми он сам себя наделил. Он был повелитель всех зверей на земле и рыб в море, а также он был завоевателем Британской империи в Африке. Однажды он сказал, что я считаю себя самым могущественным человеком на свете. Главной приметой его шотландскости была его любовь к волынкам, но даже Иди Амин не собирался сделать ошибки, которые совершил Путин, провозгласив себя тоже не королем Шотландии, правда, а кроме Херсона. Он так никогда и не собрался освободить Шотландию, я имею в виду Иди Амина, хотя и планировал. Даже была вот большая история, когда Иди Амин, напоминаю, что он 500 000 человек убил, пока правил 9 лет, он собирался, когда его не пускали на саммит Шотландии, он собирался явиться в Шотландию, причем с 250 человек из своей личной стражи, и, соответственно, явиться на этот саммит явочным порядком. В этом смысле очень правильно, что Путина не пригласили на Бали, вернее, что он не поедет на Бали, потому что, представляете, он бы туда явился с парашютно-десантным полком. Ну, например, с теми самыми десантниками, которые только что отступали от Херсона, поливая друг друга автоматными очередями за место в лодках. О том, что творилось в ночь, когда оставляли Херсон, мы обязательно дойдем. Это я вам расскажу. Это отдельная картинка из Босха. И, соответственно, представляете, вот является Путин на Бали с этими десантниками, заставляет признать себя таки королем Херсона. Вообще, когда сумасшедший просто считает Наполеоном себя, это одно, но вот никто еще не выдумал процедур обращения с сумасшедшим, который считает себя Наполеоном, но при этом действительно обладает атомной бомбой. А что касается проблем России с тем, что она теперь не обладает Херсоном, хотя по Конституции обладает, я настоятельно рекомендую ее решить следующим образом. Переименовать поселок городского типа Матвеевская в Херсон. И всякому, кто заявит, что Херсон российские войска оставили, впаивать клевету по соответствующей статье. А вообще, и так словом, Путин отхерсонился, но есть для российских войск хорошие новости. Цитирую, нижегородский губернатор заявил, что добился снижения цены на доширак для мобилизованных в поселке Мулино. Салюта по случаю херсонского отходника, в отличие от харьковского драпа, не было. Но с оставлением Херсона произошло чудо. Нацисты, наркоманы и бандеровская хунта вдруг превратились на кремлин-спике в уважаемых украинских партнеров. Обратите внимание на всенародное ликование тех украинцев, которые дождались освобождения Херсона. И обратите внимание, чем оно отличается от российских пропагандистских видео, которые снимались тоже, вот когда какая-то бабушка подходила с красным флагом. Всегда эта бабушка снималась крупным планом. Даже когда она была настоящая, или их было даже несколько, их было или не очень много, или она была одна. А здесь мы видели кадр ликующей площади. И так, это Юлия Латынина и код доступа. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте делиться ссылками на наш эфир. Не забывайте ставить лайки, потому что чем больше вы подписываетесь во время эфира, тем лучше считает YouTube является этот эфир, и тем больше он его раздает. И предметом нашего разговора будет три больших тейка. Первое. Как все упустили главное? Главное заключается в том, что Путин грозился применить ядерное оружие, если враг покусится на землю РФ. Это называлось экзистенциальной угрозой российскому государству. И, собственно, вся забавная комбинация с признанием, с вхождением с аннексией четырех украинских областей она на том и строилась, что вот сейчас эти коварные негодяи на Западе увидят, что теперь это российская земля, особенно президент Байден увидит это, перепугается и с перепачканными штанами побежит к Зеленскому и скажет: ни в коем случае не развивай наступление, потому что теперь Путин применит ядерное оружие. А, собственно, это была такая гениальная разводка, ну, вроде той же самой гибридной газовой войны, тоже провалившейся, которую он затеял с Западом. И она абсолютно провалилась, потому что, с Херсона бегут, и где его ядерное оружие? Вот Михаил Подоляк, который у нас был вчера, конечно, прав, что это перелом в том, как Запад смотрит на Россию. То есть давно было видно, что это медленно тонущий корабль, как называют Россию путинскую китайцы. Но я обращу ваше внимание на историю, которая случилась под шумок Херсона, и на которую мало кто обратил внимание. Те самые иранские ракеты, помните? От нас пугали, что сейчас приедут иранские ракеты и будут стрелять по украинской энергосистеме, поскольку, как мы знаем, у Путина уже самого высокотехнологические ракеты кончились. Вторая армия мира приедет. Так вот, не приедут, судя по всему, иранские ракеты. Иран решил под шумок слинять с этого позора. С кем там Путин разговаривал в день, когда сдали Херсон? С президентом Центральноафриканской Республики. Вот я боюсь, что скоро президент Центральноафриканской Республики не будет отвечать на звонки Путина. И еще одна важная вещь – это еще только сдача Херсона. Это еще только освобождение Херсона украинскими войсками. А не забудем, что в Херсоне в первые недели российской оккупации люди выходили на митинги с украинскими флагами, а потом перестали выходить, потому что на пути с митинга их хватали специально обученные этому люди, их кидали в тюрьмы, их убивали там, их мучили там, а на них писали доносы, в том числе их соседи. Это тоже отдельная глава, которую придется описывать. Потому что, это как в советское время. Да. Сталин-то Сталин, а кто написал 40 миллионов доносов? И вот когда эти тюрьмы вскроются, это будет даже не Буча. Потому что Буча – это были то, что делали военные в тех же самых целях террора, который должен был приводить население к покорности. Но то, что происходило в Херсоне, который Путин быстро хотел сделать российской территорией, тут размах чисток, нам только предстоит узнать. И вот когда эти чистки, эти детали будут обнародованы, то вслед за этим последует новая волна международной реакции, такая же, как была после Бучи. Итак, значит, первый тейк, который я хочу сказать, это про ядерное оружие. А вторую вещь, которую я хочу сказать, что, конечно, отставление Херсона с точки зрения того, как это было исполнено, это была блестящая военная операция. Я, в общем, думаю, что вот генерал Суровикин, меня, конечно, с души воротит это говорить, я бы с удовольствием что-нибудь другое рассказала о генерале Суровикине, на мяснике Алеппо, человеке, который давил танками митингующих в 1991 году. Но из песни слова не выкинешь. Это действительно крайне профессионально проведенное отступление. Более того, как мы чуть попозже будем говорить, что несмотря на вот ту смятку, которая творилась в последние дни, на вот эту вот стрельбу за лодки, на вот эти трупы, которых, наверное, еще долго будут вылавливать из Днепра и наверняка даже и не выловят, потому что там люди чуть ли не в тазах переплывали, те люди, которые остались в Эргергарде, и поняли после слов Шойгу, что надо спасаться едва ли не вплавь. Так вот, несмотря на все это, несмотря на российских солдат, которые переодевались в гражданское, сейчас там в Херсоне находят пакеты с завернутым российской формой и ловят, собственно, российских и мобиков, и десантников гражданскому еще много будут ловить. И о том, что должны были делать эти десантники, мы еще отдельно поговорим. Но даже вот эту панику и даже вот эту неспособность мобиков, как я постараюсь показать, скорее всего, Суровикин принимал во внимание. То есть это уникальный случай, когда опирались для организации, хорошей организации отхода, опирались даже и на слабости собственной армии, и опирались, конечно, на главные особенности украинской армии, которая, напомню, не наступает так, как наступала классическая армия во Второй мировой войне с помощью бронетехники под прикрытием самолетов, потому что самолетов F-16 Украине не поставили, танков у Украины нет. Она наступает, бережет при этом свою силу живую, перемалывает окопы, которые находятся впереди, артиллерийским огнем. И если просто эти окопы бросить, или точнее посадить в них мобиков, а все остальное отвести, то украинская армия будет беречь людей, будет поспешать медленно. И действительно, мы видим, что она дала и совершенно правильно сделала, потому что сделать иначе, от начала бы, возможно, попасть в ловушку. Она, российская армия, еще раз, отход был организован великолепно. И 30 тысяч отборных десантников, лучшая и наиболее дееспособная часть российских войск, с абсолютным большинством неповрежденной техники, действительно отступили из Херсона. А это было единственное разумное с военной точки зрения, хотя бы оно и наносило по Путину политический удар. И третья вещь, о которой мы будем говорить, это куда она придет. Потому что, согласитесь, разумно предположить, что эти 30 тысяч отборных частей будут переброшены на Донбасс, их попытаются перебросить на Донбасс, политические дивиденды с этого попытается снять Пригожин. Мы знаем, что между Пригожиным и Суровикиным есть союз. И вот если эти люди начнут там наступать, и наступление будет успешным, то главным его бенефициаром, конечно, ставит именно Пригожин. А вот после этого триумвират Пригожин, Кадыров и Суровикин сможет диктовать свою волю кому угодно. Это не мои слова. Это слова военного эксперта Олега Жданова, полковника запаса, бывшего сотрудника Генштаба ВСУ, кому угодно, включая Путина. То есть это будет третья вещь, которую мы будем обсуждать, что абсолютно логичный, с единственной верной точки зрения возможный шаг, уход с правого берега Днепра, может иметь куда более важные последствия, чем просто отступление. Он может стать расстановкой фигур для того, чтобы вот херсонский отходняк превратился в отходную для Путина. Вот эти три тейка мы будем разбирать. А то, как ватники угорают и что там изменится у них в головах, мы разбирать не будем, потому что, видите ли, это не имеет никакого значения, что там музец секты в комментах рвет пуканы, потому что даже когда российские солдаты уйдут из Крыма, не стоит надеяться, что члены секты свидетелей Путина, которые, кстати, очень малочисленны, что они что-нибудь поймут, потому что любая вера абсолютно непробиваема. Это касается совершенно не только веры в Путина или каких-нибудь растафарианцев, которые, напомню, верили, что эфиопский император Хайле Селасие является новым Христом. Так вот, те члены свидетелей Путина, которые считают, что Путин является новым Христом, их также ничего не переубедит. Другой, потому что секта обладает бесконечной способностью реинтерпретировать реальность в соответствии со своими представлениями о прекрасном и психологическими желаниями. Другое дело, что в связи с тем, что происходит в реальности, членов секты становится все меньше и меньше. Но обо всем по порядку. Итак, первое. О положении российских войск под Херсоном, оно было совершенно безнадежно уже несколько месяцев. И безнадежность это началась с того момента, мы это обсуждали в четверг с Романом Светаном, когда у Украины появились хаймерсы, когда они стали выносить Антоновский мост. Около 100 ударов хаймерсы нанесли по Антоновскому мосту. И забегая немножко вперед, напомню, что они так и не смогли Антоновский мост полностью обрушить. Также они долбили дамбу возле Новой Каховки. После этого появились у Украины хармы. Напомню, это противорадиолокационные ракеты, ракеты «Воздух-Земля». Очень старенькие бабушки, которые идеально приспособлены для того, чтобы поражать дедушек под названием С-300. А ракет ПВО современнее у России нет, потому что С-400 это всего лишь хорошо покрашенная С-300. Эти хармы, подвешенные под брюхи обыкновенных советских МИГов, что никто не думал, что харм можно подвесить под МИГ, но украинцы это сделали. Они, соответственно, вынесли все ПВО на правом берегу Днепра, обеспечили украинской авиации господство в воздухе. А после того, как взорвались Исаакий и Новофедоровка в Крыму, после того, как грузовик повредил Керченский мост, разом уполовинив в поставке снарядов и горючего в Крым, оттуда, соответственно, на правый берег Днепра, то положение стало совсем безнадежно. И, как я уже сказала, фишка заключалась только в том, что, судя по всему, не удавалось убедить Путина, потому что с точки зрения Путина Херсон – священная часть России, вот его просто рвало, плющило и колбасило. И в данном случае сам факт пребывания российских войск на правом берегу Днепра, более того, лучших российских войск, десантников, которые должны были наступать на Одессу, на Николаев, и уже, конечно, не могли наступать. И несколько раз после этого они все равно пытались наступать. Они там долбились о Снегиревку, они что-то пытались сделать. А ничего не получалось. Так, одну секундочку, я просто посмотрю, все у нас ли в порядке. Да, у нас все в порядке. У нас около 14 тысяч человек нас уже смотрит, 15 тысяч человек. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш, не забывайте распространять ссылки на этот эфир и ставить лайки. Не знаю, почему людям так не нравится слово «шерить». Господь с вами, русский язык развивается. Итак, соответственно, положение было безнадежным давно, но Путин политически упирался рогами, потому что везде в этой кампании военная неизбежность регулярно приносилась в жертву политической и пиару. Второе, о чем я вам хочу сказать, и вот еще раз повторяю, ну просто меня плющит и корежит, и я пытаюсь наступить на горле собственной песни и лихорадочно скребу свои пушистые волосья, чтобы такое сказать плохого об этой операции подход. Потому что, в том числе и потому, что сейчас, наверное, там российские пропагандисты будут доказывать, что это великолепная операция по отходу, а как-то соглашаться с российскими пропагандистами, ну вот, знаете, это просто... Если Маргарита Симонян говорит, что дважды два – четыре, ну просто вот как-то обидно с ней будет соглашаться. Тем не менее. А что я имею в виду? Первое. На самом деле основной отход российской армии совершился не сейчас, не последние два дня, не последние три дня, не после того, как Шойгу сказал. Он совершался в течение двух недель после того, как генерал Суровикин сказал про тяжелые решения. Совершался он так. Грузилась на понтон какая-нибудь Саушка, тяжелая техника. А совершался он под предлогом эвакуации гражданского населения. Действительно, было эвакуировано 50-60 тысяч человек, так их оценивает количество Роман Светан. В основном это были ждуны, в основном это были коллаборанты. В этом смысле в Херсоне было большое количество людей, которые коллаборировали с Россией, считая, что она здесь навсегда, как это было написано на плакатах. И которые писали вот те самые доносы, которые подсказывали, кого хватать. Кто-то хотел отжать бизнес, кто-то, как там в «Мастере и Маргарите», жилищный вопрос их испортил. Так вот, соответственно, тяжелую технику – это самое тяжелое, что вывозится при отступлении. Это действительно требует большое количество времени. Представьте себе ту же самую «Саушку» с фронта. Ее надо погрузить на какую-то мобильную платформу, потом довести до понтона, потом погрузить на понтон, потом переправляется она через реку, грузится на другую мобильную платформу. И вот все это, прикрытое со всех сторон гражданскими машинами, плыло через Днепр. ВСУ, конечно, это видели, но как стрелять в гражданские машины? На них же не написано, что это там коллаборанты или не коллаборанты. Это было совершенно психологически невозможно, и вот это было главное. Плюс, мы об этом говорили, выводились десантники, а заводились мобики. Почему десантники? Ну, вообще, на самом деле, десантники – это те части, которые в любой момент могут… Они очень высокомобильные. Ну, что такое десантник? Его подняли, через 45 секунд он с автоматом и в сапогах, вернее, в берцах. Еще через час он где-нибудь в 50 километрах в грузовике готовится уже десантироваться. Или даже с парашютом. Соответственно, десантников на самом деле отвезти несложно, но самые лучшие части выводились. На их место заводились мобики. Они заводились в первой линии обороны, они заводились в ОПы. И напоминаю, только что я говорила, особенности наступления украинских войск. Не имея танков, не имея F-16, не имея нормального способа вести наступление и крайне трепетно относясь к сбережению своих собственных жизней, что является абсолютно правильным, что является основой украинской военной доктрины в противовес тому, что делает российская армия. Соответственно, Украина не наступает вот теми самыми цепями после огневого вала, которые было принято наступать в Первую и Вторую мировую войну, а методически артиллерией уничтожает первую линию, а потом смотрит, в этой первой линии кто-то остался или нет. Если убежали или если все уничтожены, то занимается линия обороны, и дальше начинается все сначала. Соответственно, тот человек, который планировал отход, в данном случае это был генерал Суровикин, он хорошо понимал, что даже очень некачественные войска, именно мобилизованные, самим своим присутствием, просто фактом наличия в окопах, будут задерживать украинские войска, будут задерживать их наступление. В аналогичных случаях в романе «Троецарствие» великий полководец Джугилян, когда он увидел, что, что у него в городе, что у него войска пришли к городу, а ему нечем этот город оборонять, расставил в городским стенам соломенные чучела, и эти соломенные чучела сыграли свою роль, все сказали: о, соломенное чучело, значит, вернее, сказали: о, там стоят боеспособные части, будем отходить. Вот эти мобики играли роль соломенных чучел. Далее мы обсуждали, и это очень интересная история. Она настолько интересная и настолько многогранная, что я, пожалуй, не поручусь за то, что я ее вам сейчас рассказываю правильно. Вы скажете, может, это Латынина внесла, вот у нее воображение писательницы, может, она это придумала. Будем еще разбираться. Но смотрите, история про людей, более того, про мобиков, которые переодевались в гражданское, которые оставались в Херсоне, чтобы устроить в Херсоне городские бои. Что на сегодня я вижу в ней правда, а не, и что нет? Ну, во-первых, как я уже сказала, в Херсоне сейчас уже отловили несколько десятков человек, как мобилизованных, так и профессиональных десантников, которые действительно были переодеты в гражданское. Значительная их часть, видимо, это просто люди, которые таким способом планировали сдаться в плен. Ну, то есть, вот представьте себе мобилизованного, который видит, что его используют как пушечное мясо, который понимает, что украинские войска наступают, что Херсон вот-вот освободят, а что сделать? А очень просто бросить свою форму в мусорный ящик, перед этим заскочить в какой-то частный дом, с помощью автомата забрать толстовку из этого частного дома, переодеться и, соответственно, прикинуться гражданским. И после этого сдаться в плен. Возможно, такие люди были, даже скорее всего. Но, судя по всему, была еще какая-то часть мобилизованных, про которых планировалось сделать следующее, по крайней мере, формально. А вот все видели, наверное, эти видео, на которых люди, оставшиеся в Херсоне жители, встречают радостно украинские войска, и это потрясающая, рвущая душу картинка. А вот, судя по всему, было задумано следующее. А представляете, сейчас в Херсоне вместо этих радостных толп навстречу украинским войскам загремят очереди, и российская пропаганда скажет: это отчаявшиеся жители Херсона обороняют свой город от ВСУ. А вот, судя по всему, так это задумывалось, и вы скажете: ну зачем же тогда для этого использовать мобиков? Для этого гораздо лучше использовать профессиональных десантников. А вот тут у меня есть идея, которая заключается в том, что помните, что было со Сталином в 1941 году? Он тоже так использовал очень неквалифицированных людей, которых называли партизанами, называли диверсантами, их тренировали буквально 2-3 дня, ну, как, например, тренировали товарищи Зои Космодемьянской, потом забрасывали в тыл врага со словами: «Вы тут все сожгите», обычно им практически ничего не давали, кроме пары коктейлей Молотова, точно так же, как им ничего не дали отряду Зои Космодемьянской. И эти люди, на самом деле, тут же что делали? Правильно, шли и сдавались. Вот практически из всех товарищей Зои Космодемьянской, кстати, большинство сдались. Это просто она была повернутая на всю голову, она побежала жечь крестьянские избы. Так вот, это я к чему. А что, естественно, люди, которых таким образом оставляли в Херсоне, Ну, слушайте, ну они что ли дураки этим заниматься, когда их бросили? Естественно, они свои коктейли Молотова или свои автоматы кинули в первый попавшийся мусорный бак, они уже в гражданке, они пытались как-то... Кто-то из них пытался переправляться на тот же самый левый берег, кто-то из них немедленно сдавался, кто-то из них, наверное, до сих пор бегает по Херсону и пытается как-то от чего-то уйти. Но у меня есть сильное подозрение, что генерал Суровикин или те, кто планировали отход, понимали, что ровно этим и кончится. А какая их была главная задача в этой ситуации? Правильно. Уже одним фактом того, что такая операция планируется, и уже одним фактом того, что слухи о ней доносятся до украинских частей, это уже означало, что ВСУ будет наступать медленно, опасаясь ловушек. Естественно, опасаясь минных полей, минные поля были. Вообще, как я уже сказала, там ротация частей происходила в большом порядке, потому что сначала одна часть снималась, кто-то ей прикрывал отход, потом другая часть снималась, ей опять прикрывали отход. И вот сам факт этой истории, что есть в Херсоне какие-то люди, которые переодеты в гражданское, которые будут стрелять, если ВСУ зайдут в город, вне зависимости от того, будут эти люди стрелять или нет, они выполнили свою задачу, потому что они замедлили отход. Итак, а самое главное, самую вишенку я приберегла на потом. Итак, выведена вся тяжелая техника еще до того, как объявлен, что Россия уходит из Херсона. Выведены практически все десантники, а остались вот эти одноразовые мобики. И в этот момент Шойгу говорит, что Россия покидает Херсон, и что происходит с мобиками? Правильно. Они начинают заниматься самовывозом. Мобики покидают окопы и переправляются на левый берег самовывозом. И вот ровно это мы наблюдали в две последние ночи, когда там была дикая давка на Антоновском мосту. По Антоновскому мосту таки били хаймерсы. Когда была дикая давка на Новой Каховке, по ней тоже били хаймерсы. Там была стрельба, как я уже сказала, за лодки. Там люди только что не в цирюльных тазах переправлялись через реку. Причем значительная часть тех, кто стрелял, это были как раз десантники, видимо, которые, скорее всего, стреляли в мобиках. Возможно, это были те самые люди, которые там были оставлены в Херсоне. Это были люди, которые... не успевали убежать и, опять же, как я сказала, переодевались в гражданскую одежду. Это были попадания. Вот очень много у меня тут прямо слов, что, дескать, это был договорняк, почему их не разбили, когда они бежали. Ну, во-первых, по ним наносили удары. И я напоминаю слова Юрия Бутусова, который в четверг сказал очень просто. По ним не наносили удары артиллерии по переправам, по той простой причине, что артиллерия украинская до сих пор, до тех пор, в это время не доставала до этих переправ. Доставали только хаймерсы. Я напоминаю, что хаймерсы, 100 ударов хаймерсу за все это время, за все эти месяцы по Антоновскому мосту, привели его в негодность, по нему нельзя было переправлять тяжелую технику, но люди спокойно по нему бежали и спокойно бежали по понтонам под этим мостом. То есть сколько ты не стреляй хаммерсом, особенно если переправа происходит ночью, то и особенно если, обратите внимание, я где-то видела удивительную карту. Это сигналы мобильников в последнюю ночь Херсона, когда там были российские войска. Эти сигналы выглядят так. Там они заполняют все кварталы. Они заполняют Антоновский мост. И что самое интересное, они заполняют всю реку, весь Днепр, наверх и вниз. То есть эти люди переправлялись на лодках, и, соответственно, их мобильники подавали сигнал. И в такой ситуации, конечно, накрыть их абсолютно невозможно. А как я уже сказала, а сами ВСУ, хотя они все время наступали, хотя они все время нещадно наседали и нещадно перемалывали отступающие части, они, как я уже сказала, делали это, они берегли своих солдат и не могли делать иначе. И вот, соответственно, из всего этого я делаю умозаключение. С точки зрения особенностей и ВСУ, и особенности российской армии, и особенности психологии мобиков, и особенности психологии десантников, это просто операция отступления была организована великолепно, вот как, я не знаю, Харьковский драп войдет в учебники истории. Так я думаю, что вот эта операция Суровикина действительно достойна войти в учебники истории. Если, конечно, я не сильно наворачиваю, но вот еще раз повторяю, мне кажется, что вот эту особенность российских мобиков, что после того, как Шойгу сказал, они побежали сами. Их не надо было эвакуировать. Кто спас, тот спас, и кто не спас, тот тонул в Днепре. Вот мне Олег Жданов говорит, что там сколько в Днепре плавать, там еще много чего будут вылавливать. А это было организовано или дезорганизовано абсолютно великолепно. И еще раз повторяю, да, вот если говорить о том, почему украинские, почему ВСУ не отрезали российские войска в Херсоне, ответ очень простой, потому что у них не было танков и потому что у них не было F-16. Вот это вопрос к американцам. К американцам, которые снабжают Украину достаточным количеством оружия, чтобы наносить поражение России, не просто чтобы защищаться, а чтобы наносить поражение России, и которые приняли, я, наверное, об этом буду говорить в другом стриме, который просто посвящен вопросу о том, сколько, какого оружия американцы поставляют, которые приняли стратегическое решение покончить с режимом Путина, но, судя по всему, считают, что если режим Путина варить на медленном огне в течение нескольких лет, то это гораздо будет смертельнее для режима, чем быстрое поражение в течение нескольких месяцев. А что при этом помрет много украинцев, ну, США, видимо, не очень волнует. А, да, еще вот эта самая замечательная история про мосты, точнее, мостики, которые, напомню, были взорваны утром 9 ноября в тылу российских войск. То есть не между российскими и украинскими войсками, а наоборот, российские войска отступают, но при этом в тылу у них взрываются мосты. И что это значит? Это совершенно замечательно объяснял здесь Алексей Арестович. Это значит, что поскольку речь идет в основном, но за исключением Дарьевского моста через Ингулец, где тоже есть понтонная переправа рядом, о разных оросительных канавках, которые в это время года пусты, и которые очень затрудняют наступление ВСУ, в отличие от наступления возможного на Мелитополе, о котором мы поговорим чуть попозже. Там никаких растительных канавок нет, там степь голая, там наступай в свое удовольствие. Так вот, и это означает, что если артиллерия пристрелялась по мосту или мостику, украинская, то, соответственно, когда этого мостика нету, и российские войска, у которых, как я уже сказала, тяжелая техника выведена, она была до этого выведена, а люди, которые оставались, мобики или десантники, мобилизованные или десантники, они просто по этой оросительной канавке легко перебегают пешком. А, соответственно, вот это было, конечно, тоже еще одна запятая, то есть это предотвращало возможную бойню артиллерии ВСУ. Еще раз снимаю шляпу. А вот даже Бутусов говорил нам, что да, это лучшие российские войска, и действительно отход прикрыт был хорошо. А, да, еще тут мне пишут насчет договорника. Еще самое главное, мне кажется, что надо понимать, что тут нет предмета для договора. Вот Путин меняет что на что. Вот он явно хотел договориться, он как-то хотел продать свой отход из Херсона в обмен на там, перемирие, которое позволило бы ему передохнуть до весны, после этого собрать армию, после этого на кону мочала, начиная сначала, начать наступать, может быть, даже из Белоруссии. Но, как мы видим, никто с ним договариваться не стал, собственно, поэтому он не едет на Бали. И да, обратите внимание, что вот генерал Суровикин, который доказал, что он может не только бомбить Алеппо, не только использовал слабость противника, а именно отсутствие танков и F-16, он использовал слабость собственных войск. Вот это круто. Особенно, если учесть, что, возможно, он использовал как раз репутацию России как абсолютно непредсказуемого и нецивилизованного военного противника, который способен устроить что угодно. там, взорвать ГЭС, которая, насколько я понимаю, все-таки не взорвана. Там взорван просто мостик над ГЭС. Или утопить город в крови, или что угодно, или устроить любые ловушки. И вот это тоже замедляло и делало осторожными украинские войска. Теперь, собственно, что будет дальше? Я только что сказала, что, наверное, для Украины, поскольку у нее тоже высвобождается гигантское количество войск, самое разумное – это попытаться рассечь надвое те войска, которые находятся на Донбассе, от тех войск, которые находятся сейчас на левом берегу Днепра. То есть это или наступление по ровной степи на Мелитополь, или даже наступление на Волноваху и затем на Мариуполь. То есть в любом случае это наступление к берегу Азовского моря, который отрежет эти войска от снабжения со стороны Донбасса. И не забудем, что вот после того, как украинские войска выходят к Новой Каховке, то хаймарсы начинают просто достигать Перекопский перешейк. Они просто физически там достигают, там нормальное расстояние. Соответственно, это возникает вопрос, а что самое выгодное делать российским войскам? Вот самый главный вопрос в том, куда пойдут все эти части, которые организованно отступили с техникой и оружием, потому что, еще раз повторяю, первая часть отхода была организована, а вот то, что творилось в последние две ночи с людьми, которых уже заведомо списали и которые поняли, что они списали, ну, во-первых, это были в основном мобилизованные, то есть вот риергард всегда в основном списывают, как сказал мне Олег Жданов. И в данном случае были списаны самые непрофессиональные российские части. Это не так важно. Так вот, главный вопрос, главный вариант для России, конечно, на Донбасс, под Бахмут. Плюс 30 тысяч лучших войск – это не шутка. К тому же, напоминаю, что на правом-то берегу господствовала украинская авиация, а под Бахмутом господствует российское ПВО, как нам напоминал здесь Роман Светан. И вот если эти войска доберутся, будут переброшены на Донбасс, посмотрим, насколько они боеспособны, поскольку насколько они сохранили боевое слаживание. Если в течение нескольких дней они сумеют переброситься, то, соответственно, понятно цель их наступления на Донбассе. Бахмут, Славянск-Краматорск и та самая система водоснабжения Донбасса возле Славянска, которая с самой весны, мы здесь это проговаривали, являлась главной целью российского наступления на Донбассе, потому что без нее Донбасс не обитаем. Стратегической возможности удерживать его нет. Кто, соответственно, напоминаю, это мнение Олега Жданова, является главным бенефициаром такого наступления? Конечно, Евгений Пригожин. Это его Вагнер бьется под Бахмутом. Бьется, напомню, он так, что вся огневая мощь российской армии сосредоточена под Бахмутом. Российская армия имеет там преимущество в технике 1:7. Ну, правда, неточность российской артиллерии снижает это преимущество раз в 5-6. Но все равно, что такое раз в 5-6, все равно, что такое 1:7. Это значит, что контрбатарейной борьбы вести практически нельзя, потому что приходит какая-нибудь украинская саушка, и вот она одна, а российских орудий 7. Ну, попробуй тут поведи контрбатарейную борьбу с российскими орудиями. Тебя само загонит в угол. Соответственно, атаки следуют 6-10 раз в день, иногда каждые 2 часа, и политические сливки от этого собирает Пригожин. Потому что уже сейчас, можно сказать, вот в всяких Z-каналах вот вся российская армия отступает, а Вагнер бьется как лев и даже наступает. Хотя, еще раз повторяю, там, это все сильно напоминает историю с советскими колхозами. Помните, когда российские приусадебные хозяйства давали там 90% картофеля, который собирался в стране, но при этом эти 90% картофеля были очень часто обеспечены ворованным колхозным трактором, который все это вспахал, ворованным колхозным удобрением, ворованным колхозным гербицидом и так далее, и так далее. А картофель был частный. Вот у Вагнера тоже картофель частный, а огневой вал государственный. И, соответственно, уже из этого мы видим, что есть союз между Пригожиным и Суровикиным. Соответственно, если генерал Суровикин и Пригожин именно убедили Путина отступать из-под Херсона, принять военное неполитическое решение, то они являются главными бенефициарами второй части этого решения, если она удастся, потому что если 30 тысяч отборных российских войск действительно достигнут Донбасса, если их наступление будет хоть немного успешным, главный бенефициар этого решения – Вагнер с далеко идущими внутриполитическими российскими последствиями. Но, разумеется, для этого нужны две вещи. Первое, чтобы ВСУ не нанесли войскам существенных потерь при вот, дальнейшем отходе на левом берегу. А потому что, напомню, если ВСУ переправится на левый берег, в общем-то, как бы это сказать, там российские войска не успели отрыть окопы. И там, как я уже сказала, гладкая степь, по которой наступать одно удовольствие до самого Крыма. Ну, в качестве, я бы даже рассматривала в качестве возможной цели ВСУ вот просто тупо наступление на Крым, потому что технически это вполне реально. И даже если хаймерсы на Донбасс поедут вслед за десантниками, то это тоже может внести свои коррективы, что называется, человек предполагает, а ВСУ располагает. Еще несколько вещей, о которых я хочу сказать. А меня тут спрашивают, когда будет стрим про сатану, и меня спрашивают, когда будет стрим про блокаду Ленинграда. Стрим про блокаду Ленинграда мы постараемся сделать на следующей неделе. А стрим про сатану будет чуть позже. Я также хочу сказать, что если у нас не изменятся никакие планы, то в понедельник у нас будет очень интересный гость. Это будет знаменитый, известнейший российский китаист Александр Габуев. И мы с ним поговорим о том, что является для многих моих слушателей терра инкогнита, и что играет важнейшую роль в мире. Понятно, мы поговорим о современном Китае, и не только о Си Цзиньпине, а о том, как вообще Китай обрел такую невиданную экономическую мощь, и что посылает, что будет делать Си Цзиньпин сейчас. Соответственно, поэтому, если вы все это хотите услышать, подписывайтесь на наш канал. Впрочем, это я не буду сейчас занимать ваше время. А вернемся к уже стратегическим последствиям. Мы только что разобрали, что может быть с точки зрения наступления ближайших вещей. Мы разобрали, что может быть внутри России усиление группировки Суровикина-Пригожина. Слушайте, ну тут, если даже тут Латынина сидит и, давясь словами, хвалит Суровикина. Вы представляете, там, какой вой поднимут Z-каналы и как они из этого отступления сделают просто вот этот героический акт. Анабасис. Помните, у Ксенофонта Анабасис 10 тысяч человек прошли до моря, спаслись после поражения через Персию. Ну вот, они сделают этот такой Анабасис через Днепр. А и стратегические последствия, потому что я всегда, к сожалению, это говорила. А что по мере того, как режим будет терпеть военные поражения, он будет становиться все более диктаторским. Вы скажете, куда же более диктаторским? Ну, я отвечу вам очень просто. А посмотрите, что творилось в Херсоне. Вот в Херсоне у людей проверяли телефоны, в Херсоне людей забирали на подвалы, а в Херсоне людям уже не промывали мозги, а просто простреливали мозги. И даже посмотрите на Белоруссию. Вот мы как-то забыли в последнее время, мы все время обсуждали Россию, мы все время обсуждали Украину, мы все время обсуждали тактику террора, хронического террора, который Путин применяет в Украине, чтобы убедить жителей оккупированных им территорий, что они россияне, даже если они не хотят в этом убеждаться. И в долгосрочной перспективе, если такую тактику осуществлять веками, она действительно, конечно, нация – это такое понятие достаточно мягкое, нации, границы национальности меняются. Об этом мы сейчас не будем. То есть Путин осуществлял в Украине террор, это был его способ управления. Это то, к чему он готовился, причем значительно лучше готовился, чем к армейской операции, потому что вот мы теперь знаем, что в Буче это даже были не просто десантники, которые допрашивали тех людей и убивали тех людей, которые им теоретически, казалось, могли быть партизанами. А мы знаем, что они ходили со списками от двора к двору, на основании чего эти списки составлены были, там, на основании показаний тех же агентов, соседей и так далее, мы можем только догадываться, и убивали тех, кто с их точки зрения был патриотом Украины. И очень глупо предполагать, что это все творилось в Украине, и не будет твориться в России. Вот тех людей, которых Путин натаскал на человечину, они никуда не делись, они вернутся в Россию. И я хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас творится в Белоруссии. Мы очень мало об этом говорим. А между тем в Белоруссии менты на улицах проверяют у людей мобильники. И смотрят, подписан на телеграм-канал Некста, сразу 8 лет. А менты заходят в квартиры, вот просто в наиболее неблагополучных с политической точки зрения районах Минска. А напоминаю, что в Минске, в котором без мялого 2 миллиона жителей, 450 тысяч человек вышли на улицы, вот в наиболее неблагополучных, то есть антилукашенковских районах, просто заходят по домам, стучатся из квартиры в квартиру. Покажите ваш телефон. Если у вас на телефоне чего-то не то оказалось, если у вас на компьютере чего-то не то оказалось, а то, соответственно, происходит свое почти то же самое, что происходило с жителями Херсона, у которых тоже чего-то не то на телефоне оказалось с точки зрения скрепоохранителей. Камеры, которые были на всех улицах Минска, которые запечатлели лица участников протестов, хорошие профессиональные белорусские айтишники, замечательные айтишники, разрабатывали software for face recognition, разрабатывали то, что опознает человеческие лица для этих камер, продавали все белорусскому государству. Сейчас во всех магазинах, во всех аэропортах, в разных точках стоят этот софт, определяет, что ты был на митинге. Этого человека хватает, хорошо, если дело ограничится беседой. Вы спросите, кто это делает, потому что речь идет о том, чтобы побить или как-то внушить, или как-то что-то сделать там, с четвертью населения Минска. А очень интересный момент, это же делают не соседи в Минске, это делают именно менты, которых натаскали на человечину. То есть это очень сильно отличается от, скажем, того механизма террора, который был в Китае при Мао, когда при Мао террор осуществлялся снизу, точно так же, как он сейчас, например, осуществляется в секторе Газа. Когда все соседи в деревне, все односельчане, они набрасывались на кого-нибудь, кто с их точки зрения был антикоммунистом, и они изобличали его перед начальством, они сами чуть ли не камнями его побивали, и они сами устраивали ему судилище, потому что в деревне было нечего есть, и если они не изобличали этого человека, то им просто не давали еды. И староста деревни бил его палкой. Вот у Мао был, очень небольшой по сравнению с населением Китая аппарат насилия, а мы видим у Лукашенко огромный аппарат насилия. Это такая внутренняя оккупация всей страны, которая, конечно, не продлится ни секунды после того, как пойдет Путин. Так вот, это я к тому, что Путин готовится к этому же в России. И те 350 тысяч росгвардейцев, которые есть, и все остальное, вот это ФСО, ФСБ, МВД и так далее, те люди, которых натренировали на человечину в Украине, они вернутся в Россию, и Россия будет превращаться там, сначала в Белоруссию, потом в Северную Корею. А что будет с Украиной? Как я уже сказала, Украина... Кстати, об этом мы тоже в среду говорили с Алексеем Арестовичем. Потому что помимо того, что Украина явно является частью западной цивилизации, и, собственно, вся эта война произошла из-за того, что Путин решил вернуться в каменный век, и это автоматически отделило Украину от России, потому что Украина идет на запад, а Россия идет даже не Путинская Россия идет даже не на восток, а она идет в Средневековье. Она идет не географически, она идет темпорально, не в том направлении. И помимо того, что сама Украина становится Евросоюзом, не забываем, что есть еще такая страна, как Польша, которая фантастически много сделала для Украины, которая приняла 4 миллиона украинских беженцев, которая первая начала поставлять Украине оружие еще в тот момент, когда никто ничего Украине не поставлял, и вообще американские генералы и эксперты военные писали, что сейчас Киев падет за 3 дня. А Польша была проводником Украины во всех международных организациях. Польша тем украинцам, которые приехали в Польшу, дала права, которые практически приравнивают их гражданам Польши, ну, если не считать право голосования. Более того, простые поляки кормили украинцев и проявляли не просто чудеса гостеприимства, а относились к ним так, как к родным братьям. То есть перед нами переворот, который возвращает геополитическую ситуацию в Восточной Европе к тому времени, которое существовало до середины 17 века, до восстания Богдана Хмельницкого. Потому что в свое время именно Украина решала, именно то, с кем будет Украина, решала вопрос, кто будет господствовать в этой части Восточной Европы. Польша или Московия. И вот когда после восстания Богдана Хмельницкого Украина примкнула к Москве, и когда Московия стала европейским государством при Петре I, то тогда, собственно, и началась Российская империя, которая была бы невозможна без Украины. А звезда Польши закатилась, и в конце концов она была расчленена и тоже частично поглощена Россией. Сейчас, благодаря Путину, мы видим обратный процесс. Мы видим вот процесс образования, ну, это, конечно, не будет новая Речь Посполита, это, конечно, не будет новое Великое Княжество Литовское, потому что, естественно, эти страны сохранят свой суверенитет, но это будет некая конфедерация, Восточноевропейская конфедерация, отдельная, занимающая свое место в Евросоюзе, очень сильное место в Евросоюзе, потому что если представить себе, что Украину принимает Евросоюз, а Польша, несомненно, будет на этом настаивать как можно скорее, то Украина вместе с Польшей, напоминаю, они просто будут значить больше или, по крайней мере, столько же, сколько Германия. Если к этому прибавить еще страны Балтии, а ту же самую Литву, вспоминаем Великое княжество Литовское, и Белоруссию, вы не забыли еще про Белоруссию, мой милый, то мы будем иметь совершенно новую геополитическую конфигурацию на карте мира, в которой Россия, как сказать, не просто потерпит страшное геополитическое поражение, в которой Россия просто с удивлением обнаружит, что из страны, с которой считалась вся Европа, причем неважно, кто будет во главе этой России, там Путин, Пригожин, Мишустин, Собянин, Кириенко, из страны, с которой считалась вся Европа, она превращается в страну, которая является придатком Китая, и которой, соответственно, враждебна та часть Восточной Европы, которая обращена к ней, и которая простирается, как при Ярославе Мудром, от Балтийского моря до Черного моря. И это очень интересная новая Европа, которая не совсем похожа на старую, которая гораздо более, как бы это сказать, ну, во-первых, гораздо более пассионарна. Потому что я не хочу плохого сказать про французов и немцев, но что-то мне подсказывает, что если бы российская армия показалась во Франции или в Германии, то сопротивление французов и немцев было бы гораздо менее ожесточенным. Это будет новая Восточная Европа, которая будет не разделять очень многое из того, чем живет сейчас пресыщенная, сытая, богатая Западная Европа, которая будет гораздо более консервативна. Я напоминаю, что в Польше правит партия «Право и справедливость», которая, в общем-то, очень правая партия, которая запрещает аборты. Кстати, не случайно, она в этом смысле там помешана на рождаемости, на увеличении количества поляков. А вот это будет тоже в какой-то, на увеличение значения Польши. Соответственно, вот все там, что касается ЛГБТ, глобального потепления, расизма, сексизма, для этой новой Европы гораздо более пассионарной, гораздо более витальной. Ну, скажем так, они будут это смотреть несколько со словами «Ребята, нам бы ваши игрушки! Ребята, нам бы ваши проблемы! У вас жемчуг мелкий, а у нас суп не соленый». И вот эта вот новая-новая Европа, как я уже сказала, она будет, к сожалению, для меня очень сильно враждебно долго любой России и долго с недоверием будет относиться к любой России, даже если в России произойдет переворот, даже если в России произойдет демократическая революция. Понадобится, по крайней мере, десятилетие, чтобы залечить эти раны. И это новая-новая Европа. У нее будет еще одна важная особенность. Она будет проамериканской. Вот точно так же, как Израиль – это главный союзник Америки на Ближнем Востоке, посреди моря достаточно враждебного, то вот эта новая Европа, она будет очень многим обязана Америке. И вот тот отвратительный антиамериканизм, который в Европе начался с 30-х годов, на самом деле конца 20-х, который в значительной степени был взращен советскими агентами типа Вильяма Мюнцберга, который был взращен на таких пропагандистских приемах, там, как процесс Сака и Ванцетти и так далее, и так далее. У нас, кстати, об этом есть отдельное видео о процессе Сака и Ванцетти, не пожалейте времени, посмотрите. И который приводит антиамериканизм к тому, что сейчас там 44% немцев в ответ на вопрос отвечают, что они согласны, что Путин в этой войне борется с мировой закулисой. Слушайте, у вас какие претензии к россиянам, когда 44% немцев без всяких Соловьёвов, без всяких Соломонян, без всякого официального телевидения, без всяких промытых мозгов отвечают вот это? И вот это будет стратегическая история. И третье, что я хочу сказать, я уже об этом говорила очень коротко, что, судя по тому, что я вижу, как развивается эта война, США приняли стратегическое решение об уничтожении Путина и его строя. Как я уже сказала, они не будут воплощать это решение быстро. Они считают, что вот лягушка, знаете, если ее бросить кипящее молоко, может выпрыгнуть. А если молоко подогревать медленно, она непременно сварится. Вот судя по характеру поставок вооружений, американцы считают, что лягушка должна вариться медленно. Но опять же, судя по характеру поставок вооружений, американцы решили лягушку сварить. В том числе потому, что Путин – это очень легкий способ преподать урок, например, Китаю. Путин хотел уничтожить, как он говорил, однополярный мир, в котором США решают все. Путин хотел сделать мир, в котором будет все решать вооруженная сила. И только забыл, что он этой вооруженной силой не обладает, но и обладают действительно могущественные диктаторы, типа того же Эрдогана и Си Цзиньпиня. И поскольку у Эрдогана будут проблемы в экономике, он может, подобно Путину, попытаться скомпенсировать это различными вооруженными демаршами, захватом того же Тайваня. И, конечно, Соединенным Штатам будет очень приятно на примере Путина объяснить Си Цзиньпину и в меньшей степени Эрдогану, но ему тоже, почему этого делать нельзя. А последняя вещь, которую я хотела сказать, что, помимо всего прочего, вот это наступление, это освобождение Херсона, это заявка Украины на новые виды оружия, потому что мы знаем, что после каждого украинского успеха, который они достигли собственными руками, им обычно дают новые виды оружия. Вот мы уже вроде бы решено, что несмотря давно украинцы просят Атакмс, вроде бы атакам своим не дают, но им дают ракету, которая называется ER-JMLRS, то есть это ракета, которая летает, сейчас я боюсь ошибиться, меня могут поправить то ли на 160 километров, то ли на 160 миль, что, как вы понимаете, большая разница. Извините, что я не помню. А можете мне написать, что правильно, а что нет. И единственное, о чем мы с вами не поговорили, это о том, что произойдет в умах ватников от того, что Херсон освобожден. Ну, я, кстати, напоминаю, что здесь вот я в эфире с Подоляком, у нас был чат, и в чате писали Сыктывкар с вами, Питер с вами, Москва с вами, Ульяновск с вами, то есть десятки людей из российских городов поздравляли Херсон с освобождением. Там в Питере, кажется, чуть кто-то на улицах не плясал. Так что вот значительная часть россиян, по данным социолога Алексея Меняйла, это около 35 миллионов человек в этой ситуации с Украиной, они празднуют так или иначе освобождение Херсона. И те другие россияне, которые либо являются пассивными, потому что у них выученная беспомощность, вот там смешно спрашивать жителей Херсона, а почему это вы вот вышли встречать украинские войска, вы вышли с флагами? А где вы были до этого? Почему вы не выходили в эти несколько последних месяцев на демонстрации? Ответ, потому что каждый, кто вышел на демонстрацию, оказывался в подвале. Вот то же самое по тем же причинам. Смешно спрашивать, а почему не выходят массово россияне, 35 миллионов, на улице? Потому что, как я уже сказала, ну, если не в подвале, то где-то рядом они окажутся. Если не там же, где Навальный, то где-то в нехорошем месте. Их будут щемить, и они на это не решаются. Так вот, огромное количество россиян, кстати, как и в Херсоне, да, они наоборот, там, являются заложниками выученной беспомощности. Им объяснили, что ничего хорошего не бывает, если участвовать в политической деятельности. Они говорят, ой, крашка, как моя хата с краю, мне бы лишь бы, значит, детей воспитать, огород вырастить. Соответственно, этим людям совершенно наплевать на Херсон. И есть сравнительно небольшое количество, как я уже сказала, активных членов секты свидетелей Путина. Что совсем не напоминает тоталитарные государства, в которых действительно все мозги были промыты сверху донизу. Что совсем не напоминает, например, ситуацию в секторе Газа, а Путин мечтает превратить в Россию в такой большой сектор Газа, где каждый сосед стучит на другого соседа, и где, ну, согласитесь, там совершенно просто невозможно физически выражать и испытывать даже внутри души симпатию государству Израиль, потому что даже если ты это просто внутри души испытываешь и дашь глазами как-то понять, что ты не считаешь, что Израиль должен быть стер с лица земли, то тебе просто оторвут голову. Причем оторвут голову не какая-то специально выделенная секретная полиция, а твои же собственные соседи. И забьют тебя копытами. Так вот, ситуация в России ничуть не напоминает ситуацию внутри сектора Газа. И секта свидетелей Путина, как я уже сказала, поскольку это люди, которым по тем или иным психологическим причинам необходимо веровать в то, что, во что они веруют. Ну, точно так же, как христианам по психологическим причинам, даже как ранним христианам, когда их вождя распяли, было необходимо веровать, что ничего он не умер, а вернется с войском ангелов на облаках, и что у них будет вечная жизнь, и что в этой вечной жизни у них все будет хорошо. Точно так же этим людям, как правило, если это искренне верующие, если это низовые верующие, если это не пропагандисты, как Антон Красовский, который вряд ли во что-то верит, а если это низовые верующие, то у них, конечно, есть потребность психологической компенсации. Они понимают, что у них разваленный сортир, что у них нищенская пенсия, что им ничего не светит. Но у них большая потребность, значит, а зато у нас великая держава, а зато мы всем показали, что Россия великая, и зато у нас есть невидимые ангелы атомные, сатана и авангард, и Посейдон, которые летают по небу или плавают в глубоком море, и появятся в час страшного суда и будут сражаться на нашей стороне, а если, значит, что-нибудь такое случится, то мы попадем в рай, и они просто сдохнут, как сказал Путин. И вот, как я уже сказала, с теми людьми, у которых главное это не то, что они видят собственными глазами, а то, что они хотят психологически себе компенсировать. Ничего с ними не случится, они выдумают себе какую-то новую мульку, они расскажут себе, что отступление с Херсона было удачнейшим стратегическим маневром. Напоминаю, что я не говорила, что отступление с Херсона – это удачный стратегический маневр. Я говорила, что это была вынужденная вещь. Но я говорила, что это вынужденная вещь – это тотальное стратегическое поражение российской армии с точки зрения практического отхода было действительно проделано блестяще. Это было лучшее из всех худших вариантов. Они что-нибудь себе придумают, и даже если с Путиным что-то случится, они еще ближайшие 100 лет будут думать, что он воскреснет и явится с войском ангелов на облаках. Просто их будет становиться все меньше. Это была Юлия Латынина и Латынина ТВ. Нас смотрит около 26 тысяч человек. Спасибо всем, кто был с вами. Значит, мне пишут, что ERGMLRS бьет на 160 километров. Не путайте с Атакамсом. Я не путаю с Атакамсом. Атакамс, напоминаю, бьет на 300 километров. Но сам GMLRS бьет на 92 километра. А вот ER, Extended Range GMLRS, который, видимо, дают Украине после Херсона, бьет на 160 километров, как мне пишут. Я не отвечаю за то, что мне тут написали. И, кстати говоря, я хотела попросить людей тоже вот из разных городов, из того же самого Сыктывкара, из той же самой Костромы, писать, значит, кто откуда. Но, правда, я это сделала в самом конце передачи и забыла это сделать. Не знаю, будет ли у нас завтра стрим, но, может быть, попробуем. До свидания.
Монетизация уже слетела, просите
подписываться. Да, господа, вот говорят, на что монетизация слетела, но тролли, видимо, ну, это называется, не смогли победить Херсон, так, значит, это самое, оторвемся, где можем. Подписывайтесь, господа, шерьте и ставьте лайки, да, и если можете поддержать нас на Патреоне, то ссылка в описании, потому что, как я уже сказала, да, ваша поддержка нам нужна и дорога. Арестович пишет, говорил 160 миль. Господа, ну вот еще раз. Ну вот не помню, миль или километров. Ну что мне делать?